и я очутился где-то в другом месте. Оно простиралось вокруг, убегая от взора во всех направлениях, похожее на увеличенную до гигантских масштабов винтовую лестницу, по которой мы поднялись из подвала хранилища. Серо-стальное, каждые несколько метров утыканное какими-то вздутиями, похожими на соски, оно уходило в бесконечность. Небо над нами было таким же серым, лишь чуть светлее, с мечущимися облаками, смутно напоминающими решетки и древние замки. Отличный психологический прием. Правда, современные преступники знали, как выглядит замок, разве что благодаря памяти поколений. Передо мной из пола мягко вырисовывалась серая мебель, подобная скульптуре из ртути. Сначала простой металлический стол, затем два стула рядом и еще один напротив. Края и поверхности оставались жидко гладкими, пока появлялись, и потом резко приобрели четкие геометрические формы, отделившись от пола. Рядом появилась Ортега. Сначала бледный карандашный набросок женщины, дрожащие контуры и неуверенные тона. На глазах по ее телу разлились пастельные цвета, движения стали более оформленными. Ортега повернулась ко мне, сунув руку в карман куртки. Я подождал, пока ее образ окончательно не наполнится красками. Она достала из кармана пачку сигарет.
«Закурим?»
«Нет, спасибо, я...» И только тут до меня дошло, насколько глупо беспокоиться о здоровье виртуального изображения. Взяв у Ортеги пачку, я вытряс одну сигарету. Ортега дала прикурить от своей допотопной бензиновой зажигалки, и первый глоток дыма, обжегший легкие, оказался просто блаженством. Я посмотрел на геометрически правильные узоры на небе. «Это стандартная процедура?»
«Более или менее», —
прищурившись, Ортега устремила взор вдаль.
«Правда, разрешение чуть выше обычного. Кажется, Микки решил повыпендриваться».
За столом напротив появился Кадмин. Он узнал о нашем присутствии еще до того, как виртуальная программа успела полностью раскрасить его. Кадмин вызывающе скрестил руки на груди. «Если мое присутствие в комнате допросов и вывело его из равновесия, как мы рассчитывали, внешне это никак не проявилось».
«Лейтенант, это опять вы?»
— недовольно пробурчал Кадмин, когда программа создала его образ целиком.
«Вам ведь известно, что резолюция ООН ограничивает максимальное время виртуальных допросов на одно задержание».
«Известно, но до разрешенного предела нам еще очень далеко», — заверила его Ортега. «Кадмин, ты не хочешь присесть?»
«Нет, благодарю вас».
«Я сказала, садись, мать твою!»
В голосе лейтенанта прозвучали стальные нотки, и образ Кадмина, словно по волшебству, заморгав, исчез и появился уже сидящим за столом. У него на лице мелькнула мимолетная ярость, вызванная столь бесцеремонным перемещением. Но тотчас же исчезла. Кадмин снова насмешливо скрестил руки на груди.
«Вы правы, так гораздо удобнее. Не желаете присоединиться?»
Мы заняли места более традиционным способом. Я не отрывал взгляда от Кадмина. Мне впервые приходилось видеть нечто подобное. Это был настоящий лоскутный человек. Большинство виртуальных систем создает образ человека по тем представлениям, которые хранятся у него в памяти. Затем запускается подпрограмма проверки подсознания, не позволяющая заблуждениям вылиться во что-то существенное. Так, например, я выгляжу чуть более высоким и худощавым, чем на самом деле. Но в данном случае система, похоже, перерыла мириады различных представлений о себе, сложившихся у Кадмина за время общения с бесчисленными оболочками. Мне доводилось видеть что-то похожее, но только как демонстрацию возможностей программы. Как правило, человек быстро привыкает к оболочке, в которой живет в настоящий момент, и это стирает воспоминания о предыдущих воплощениях. Мы все, в конце концов, часть физического мира. Однако человек, находившийся передо мной, выглядел по-другому. У него было тело европейца-северянина, выше моей нынешней оболочки сантиметров на 30,
но лицо составили из выбранных в случайном порядке разрозненных черт. Основа была негроидной, широкие скулы цвета черного дерева, но под глазами окраска кожи заметно светлела, образуя подобие маски, разделенной линией носа. Бледно-медная слева, безжизненно-белая справа. Нос, одновременно мясистый и орлиный, устроился точно посередине, между верхней и нижней половинами лица. Правая и левая стороны губ разительно отличались друг от друга, отчего рот в целом казался перекошенным. Длинные прямые черные волосы, зачесанные назад, на одном виске белели абсолютно бесцветной прядью. Руки, неподвижно лежащие на металлическом столе, оканчивались когтями, похожими на те, что я видел у драчуна Верзилы в городе Утех. Но пальцы были длинными и изящными. У Кадмина был пышный женский бюст, никак не вязавшийся с мускулистым мужским торсом. Поразительно зеленые глаза смотрели из глубоких глазниц. Кадмин освободился от обыденных представлений о физической плоти. В прежние времена он был бы шаманом. Сейчас, в век новых технологий, он стал чем-то более значительным. Электронным демоном, злым духом, поселившимся в видоизмененном углероде и появляющимся для того, чтобы овладевать плотью и сеять хаос. Из Кадмина получился бы отличный посланник.
«Надеюсь, мне не нужно представляться», — тихо произнес я.
Кадмин ухмыльнулся, обнажая маленькие зубки и аккуратный тонкий язычок.
«Если вы приятель лейтенанта, здесь предстоит заниматься только тем, что вам нравится. Виртуальность редактируется только у грубиянов».
«Кадмин, тебе знаком этот человек?» — спросил Артега.
«Надеетесь вытянуть из меня признание, лейтенант?» Откинув голову, Кадмин мелодично рассмеялся. «О, как непродуманно! Это мужчина, а может быть, это женщина? Даже собаку можно научить говорить такие слова, если, конечно, использовать нужные транквилизаторы. К сожалению, в том случае, когда собака не оправдывает надежд и от нее избавляются, она, как правило, сходит с ума. Да, это может быть и собака. Вот мы трое сидим тут, три силуэта из электронной измороси, и вы говорите, словно персонаж дешевой исторической драмы. У вас ограниченное представление об окружающем мире, лейтенант. Очень ограниченное. Где тот, кто сказал, что видоизмененный углерод освободит нас от клеток нашего тела? Где тот, кто сказал, что мы станем ангелами?»
«Вот ты нам все и объяснишь, Кадмин. У тебя в таких делах большой профессиональный опыт», — рассеянно произнесла Артега.
Вызванная виртуальной системой, у нее в руках, словно по волшебству, появилась длинная скрученная распечатка. Артега лениво пробежала ее взглядом.
«Посредник, боевик на службе Триад, специалист по виртуальным допросам в корпоративных войнах. Высококачественная работа. А я просто тупая полицейская, не способная отличить свет от тени».
«Тут я с вами спорить не буду, лейтенант».
«Здесь написано, что ты трудился на концерн, производивший археологические раскопки на Большом Сырте. И в твои обязанности входило запугивание мелких старателей, чтобы те отказывались от заявок на разработку участков. В качестве доводов ты вырезал их целыми семьями. Отличная работенка».
Артега отшвырнула распечатку, и та исчезла, растворившись на периферии виртуального образа.
«Но сейчас мы взяли тебя тепленьким, Кадмин. Цифровая информация системы внутреннего наблюдения отеля, документально подтвержденная одновременное ношение нескольких оболочек, обе памяти полушарий сейчас на хранении. Подобное наказывается стиранием. И даже если адвокатам удастся свести все к непредумышленному злоупотреблению сбоем компьютера, к тому времени, как тебя выпустят из холодильника, солнце превратится в красный карлик».
Кадмин улыбнулся.
«В таком случае, зачем вы вытащили меня сюда?»